Ну, ваш вопрос, да.
Алексей Анатольевич, скажите, вот у меня есть работа невежественная, очень, то есть, как бы, ну, она меня по большому счету убивает, но высокооплачиваемая. Я в самом крутом круге, то есть я не могу ее бросить, потому что она, наверное, привязана к деньгам, не хочу там больше.
Даже не хотите называть, что работает, что за... Ну, вы руководитель, да?
Нет, не с ней. Я как бы зарабатываю на себя, но, конечно, буду не руководить. То есть мне экономически чистая.
Молитесь Господу. Молитесь Господу всем своим сердцем, чтобы Он вас освободил от этой работы. Плачьте, плачьте, плачьте и молитесь. Плачьте и молитесь. И раскаивайтесь. И Бог вам даст другую работу. Несомненно. Несомненно. Я уже даже знаю, когда.
Дело в том, что он как бы не работает.
Не, вам не надо не работать. Как вы будете жить?
Ну как, мне есть вопрос?
Есть на что жить?
Да, мне есть на что жить, но просто там как бы намного больше, чем у меня есть. То есть я могу жить скромно, но не умею. Дело в том, что мне именно нравится, у меня чувство ложного престижа, мне нравится делать подарки всем, а деньги, которые я зарабатываю, очень быстро расходятся.
Моя хорошая, вам надо следующее понять. Как можно больше занимайтесь духовной практикой. Как можно больше будьте в обществе чистых и возвышенных людей. Поставьте своей целью как можно больше жить для них и делать всего для них. И забудьте про свою работу. Работайте, где вы работаете, не думайте об этом. Придет время, когда Бог вас спокойно, естественным образом освободит от этого жуткого наказания, в котором вы сейчас находитесь. Но никогда не отказывайтесь от того, что Он вам даст, потому что Он вам даст работу, в которой денег будет меньше, но не сильно меньше. И вы должны принять ее будете. Хорошо? Потому что эта работа освободит вас от той жути, в которой вы сейчас находитесь. И той жуткой судьбы, которую вы себе создаете этой работой. Понимаете? Не отказывайтесь, если будет поменьше денег. Поймите, что грязные деньги, они приносят счастье человеку. И знайте, что ваш вопрос уже очень сильно облегчил вашу жизнь. Чем больше вы будете этот вопрос задавать старшим, тем больше Бог обращать будет на вас ваше свое внимание. Потому что вы своей работой жестоко наказаны за свой жестокий поступок в своей прошлой жизни. Будучи в мужском теле, вы совершили злодеяние. Сейчас вы за него наказаны. А у вас один вопрос или три?
Знаете, он тот был. Я меня нападали 4 раза, и в моей жизни отец меня воспитывал очень строго. И какое-то время...
Это все вместе, это одно и то же.
Потому что я испытывала сильный гнев. Я как, немножко, да, ну, довольно давненько нашла, я на возрасте 13-14 лет, испытывая гнев, написала, это было не проклятие, я точно не помню, я точно помню, что было не проклятие, я просто своей кровью, полезной кровью, написала, как я его люблю, как он меня обижает, меня это забывает. И получается, через какое-то время...
Не волнуйтесь, вы перед своим отцом ни в чем не виноват. Продолжайте ваш вопрос.
Дело в том, что вот эти вот нападения, последний раз, было год назад, я начала анализировать, что ну, 3 раза, ну это как-то в одну воронку не падает, так слишком часто.
Будет еще четвертый раз. Будет еще четвертый раз. Если вы не помолитесь серьезно.
И это был, то есть уже 4. И последнее получилось, что с человеком, который меня напал, я начала разговаривать.
И?
Я поняла, что я не испытываю к нему какую-то ненависть, я не обижена на него. Ну, вот, ну,
и он как отнесся к вам?
Он меня отпустил.
Отпустил? Судьба уже начала отпускать вас.
Да, но дело в том, что я попала к астрологу, не то обычному, но и ведическому. А мне она говорит, что...
Они ведические астрологи тоже иногда говорят правду.
Я понимаю, дело в том, что было сказано, что на территории нашей страны и там СНГ, я буду все время получать по голове страны.
Это не астролог.
Надо приезжать куда-то.
Это не астролог, она просто сказала вам неправду. Садитесь, я вам кое-что расскажу. В прошлой жизни вы совершили... жестокий поступок, прямо в прошлой жизни, не позапрошлой, прямо в прошлой, будучи в мужском теле. Часто для того, чтобы отработать такие кармы жестоких поступков, женщина, ну, человек получает женское тело. В мужском теле человек отрабатывает карму глупых желаний. Мужское тело предназначено для того, чтобы свело крышу куда-то и вот так, не в ту сторону. А в женском теле обычно отрабатывается карма с помощью страданий. Женская женщина, она беспомощна в этом мире перед тем, что происходит. Она беззащитна. И поэтому Господь дает человеку женское тело, чтобы она получила вот это вот ощущение беззащитности и жестокости, когда это необходимо. Когда человека необходимо его глупыми идеями мучить, тогда он получает мужское тело. Вот вы получили женское тело и почти отработали уже всю карму. Если вы сильно помолитесь, то больше не будет нападений. Эти нападения являются просто четким выражением плана Бога по отношению к вам. Даже если вы меня не спрашивали, я это вижу на вас, что вы должны получить наказание в виде жестокости такой, потому что вы это делали в прошлой жизни. Человек должен очень сильно прочувствовать вот это, что нельзя так жить и так делать. Тогда Господь отпускает его. На самом деле Бог сам никого не наказывает. Это делают его законы, которые он создал. В этом мире есть закон справедливости, он заставляет людей страдать. С этим ничего не сделаешь. Надо принять этот закон. Я разок тоже подвергся нападению. Это было смешно, конечно, потом. Я шел со спортивных занятий в спортивном костюме. И ко мне подошел человек, он неожиданно резко развернувшись, поставил мне нож к животу. Так раз, он шел сначала рядом, раз, поставил нож к животу мне и сказал, давай деньги. Я посмотрел на него совершенно спокойно, зная, что все под волей Бога находится. Мне было тогда 20 лет, 21 год, по-моему. Но я уже понимал, что есть Бог, все под его контролем находится. И он поставил мне нож к животу, и я ему сказал, слушай, у меня с собой денег нет, но если хочешь, пойдем ко мне домой, я тебе дам денег. Сколько тебе нужно денег? Вот если у меня хватит, я тебе дам. Я не был богатым человеком, я был студентом в это время. У меня были дома какие-то деньги, я решил ему отдать эти. И он пошел со мной рядом. Вот. Потом, пройдя немного, он сказал, на самом деле, я хочу тебя защитить от всяких людей плохих, которые здесь ходят. Я не хочу у тебя брать никаких денег, потому что ты хороший человек. Он меня проводил до дома, мы с ним попрощались. Такой случай грабительства произошел у меня в жизни. Да?
Можно?
Да.
У меня умер муж 6 лет назад, и у меня осталось 5 детей. Я хочу спросить, могу ли я еще выйти замуж?
5 детей осталось. Почему бы вам не выйти замуж, если у вас 5 детей?
У меня нет доверия. Вот мужчина, который за мной ухаживает, я ему не доверяю.
Потому что еще не пришел ваш человек в вашу жизнь. У вас правильное чувство к мужчинам. Вы знаете, за кого выходить замуж, за кого нет. Обязательно будете замужем за хорошим человеком. И он будет очень уважать вашего бывшего мужа. Но вам для этого надо все свое сердце отдать Богу. И перестать думать о том, будете вы замужем или нет. Это Бог решит. Он уже решил на самом деле. Просто вы не мешайте ему. Чем больше вы об этом думаете, тем больше можете в западню попасть. Просто живите для Бога, служите Ему, заботьтесь о детях, о своих. Придет время, на вас обратит внимание хороший человек. Вы это сразу увидите и поймете, и вам не будет никаких вариантов выходить за него замуж. Нет. Сразу четко поймете, это от Бога человек, 100%. Ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к завистливым людям, к зависти в принципе?
Я сам завистливый человек, поэтому я отношусь к ним с пониманием. Отгородить только с помощью слез и молитвы. Надо просить искренне Бога, чтобы Он освободил от зависти. Это возможно только в том случае, если ты искренне служишь святому человеку и в своем сердце хочешь жить только для него. Святой человек, первая квалификация святого человека – отсутствие зависти в сердце. Когда ты слушаешь ему, ты начинаешь чувствовать, что значит жить без зависти. И этот вкус жизни без зависти настолько сильно наполняет твое сердце, что ты в конечный какой-то момент начинаешь понимать, что ты завистливый. До этого времени ты даже не думаешь об этом, что ты завистливый. Тебе кажется, что все вокруг завидуют тебе. Но когда ты имеешь отношение с настоящим чистым человеком, то сердце, наполняясь этой чистотой, вдруг указывает тебе на том, что на самом деле зависть-то у тебя внутри находится. Она оттуда всех притягивает, таких же, как ты, тебе в жизнь. Такой закон. Человек, который обманщик в своем сердце, обманщиков в себе притягивает. Завистливый человек завистливый, гневливый гневливых. Такой закон. Мухи всегда летают стайкой. Лебеди тоже. Все стайками живут в этом мире. Кроме скорпионов. Скорпионы и змеи не живут стайками. Почему? Потому что когда человек ненавидит других, это единственная квалификация жить одному. Ненависть — это единственная квалификация жить одному. И это самое главное проклятие в этом мире. Можно завидовать, можно быть жадным, можно испытывать жуткое вожделение и хотеть себе другую жену. Но никогда человек не должен соглашаться ненавидеть. Если человек ненавидит и желает зла другому человеку, то ничто ему в этой жизни не поможет. Зависть — это неразвитая ненависть такая. Это, зависть — это как бы это младшая сестра злобы. Это ворота к злобе. Она есть у большинства людей в этом мире. Те люди, которые обнаружили ее в себе, это милость Бога на самом деле. Большинство людей даже не догадывается, что у них в сердце есть зависть. Ну, ваш вопрос.
Ирина, скажите, пожалуйста, у меня так складывается в жизни, что у меня трудная карма работы, то есть постоянно у меня тяжесть. Вот, я бы хотела понять и найти свое предназначение в жизни. Да?
Предназначение женщины — это заботиться об обществе, если говорить о социуме. Женщина, особенно когда у нее не сильный Сатурн, вообще не может работать. Женщины со слабым Сатурном не могут вообще себе позволить отношения, в которых их заставляют что-то делать. В семейной жизни женщину никогда никто заставить не может ничего делать. Потому что она сама как бы решает, что ей делать. Муж как бы рядом находится, он может сказать: пожалуйста, приготовь мне покушать. Она будет думать, готовить ей или нет. Но женщина в семейной жизни, она всегда управляет ситуацией. Поэтому женщине очень трудно находиться в той ситуации, когда ситуацией управляет кто-то другой и говорит ей: не с любовью и с нежностью приготовь мне, пожалуйста, а иди вот это сделай. Это против женской природы вообще в принципе. И женщина устает от таких отношений страшно, просто страшно. И ее тошнит от этих отношений. Но есть выход. В этом мире существуют такие виды деятельности, которые женщину никогда не будут угнетать. Это деятельность по защите людей, заботе о них, социальная деятельность. Означает забота о бабушках, о дедушках, о детях и так далее. В этой сфере Бог защищает эту сферу от насилия. И люди, которые кормят нищих, заботятся обо всех, занимаются социальными проектами, там женщина чувствует себя очень вольготно, потому что там подбираются такие люди, которые никогда никого не насилуют. Обычно там атмосфера, это если настоящий такой социальный проект, атмосфера очень гуманная и такая добрая. И это там, где должна женщина действовать. В таких проектах женщины могут чувствовать себя как в семье, и вам надо заниматься такой деятельностью. Ваш вопрос.
Сергей Геннадьевич, у меня 26 лет, но у меня как-то нет деятельности, я в бездействии, у меня особых проблем и дел. Я хочу спросить, мне нужно на всех сил ворваться в эту деятельность, или это есть какой-то смысл в этом, и я могу, например, погрузиться в духовную деятельность?
Да, у вас есть два варианта. Вы можете уйти в монастырь, погрузиться в духовную деятельность. Там вас заставят работать. И вы будете счастливы. Самое лучшее молодому человеку, который не знает, чем ему заниматься, идти в храм, в монастырь и жить там. И делать то, что его заставят делать, в той традиции, в которой он находится. Самый лучший вариант молодому человеку жить. До тех пор, пока он не созреет как личность. Второй вариант, если вы не хотите предать себя Богу полностью в этом состоянии, в котором вы находитесь, вы должны и обязаны работать где-то обязательно. Если вы не можете работать там, вы должны немедленно найти себе другую работу и работать там. Потому что мужчину может сформировать только труд. Некоторые мужчины думают, что они должны формироваться, отжимаясь, приседая, гантели поднимая и делая все, что угодно, только не принося пользу людям. И все, что бы они ни делали, они только портят себе жизнь от этого, потому что от всей этой деятельности, так называемом самосовершенствовании, они все хуже и хуже, становятся все больше эгоистами и больше. И потом они становятся эгоистами в квадрате и вообще ни на кого работать уже не хотят. И это значит, что они в западне. Мужчина должен хотя бы на кого-то работать. Хоть на кого-то. Хоть на дядю Васю, который все деньги пропивает. Это лучше, чем сидеть дома и просто делать вид, что ты занимаешься самосовершенствованием. Настоящее самосовершенствование для мужчины есть только один вариант. Если наставник его займет деятельностью на благо всех людей или для духовной жизни. Поэтому есть только один вариант человеку неженатому и без деятельности жить, это жить в монастыре. Второй вариант – идти работать куда угодно, но только не сидеть дома, особенно на шее родителей. Сидеть на шее у родителей – это проклятие для человека, проклятие. И Бог вам подает свой сигнал на этот счет сейчас. Потому что я знаю, как он через меня разговаривает. Всегда, когда я говорю что-то важное, всегда звенит, гремит, стучит или роняет что-то. Или чихает. Понятно, это для вас было звонок. Большой вопрос.
И значит, такой сейчас момент в жизни, что есть там определенный вопрос выбора, да, там, да, в какой сфере осуществлять бизнес-деятельность. Это может быть там сфера финансовых денег, в которой сейчас нахожусь, сфера торговли, может быть сфера, там, о которой я там где-то мечтаю, это садоводство.
Ой, только не надо, пожалуйста, про мечту. Мечта всегда вас приведет только к поражению.
Скажите, как
это нужно... Садитесь, я знаю, сделать. Что вам делать. Вам надо оставаться в сфере финансов. Вам надо работать в структуре, государственной структуре, в которой будет у вас такой серьезный руководитель, которым вы будете подчиняться. Если вы будете находиться в таком положении, вы будете абсолютно твердо и четко развиваться как личность, и у вас всегда будут деньги и возможность жить. Но именно в таком положении для вас тяжелее всего. Всегда то, что нужно человеку, Господь всегда ему это делает тяжелее всего. Потому что если вы пойдете просто в самодеятельность, в бизнес, то вам будет легче, но вы пострадаете очень сильно там, потому что там будет полная бесконтрольность. Вы не можете сами себя контролировать. Вы очень исполнительный человек, но вас должен контролировать кто-то другой. Когда он вас контролирует, вы чувствуете страдания, но при этом развиваетесь, получаете средства. Садоводство это тем более не ваше, потому что там вы будете просто творчеством заниматься и фантазировать, но это вас не прокормит. Это вам для удовлетворения чувств. Садоводство вам нужно для того, чтобы снять с себя напряжение. Если вы сильно устанете, едьте на огород, посадите морковку и будете чувствовать себя хорошо. Вы так будете отдыхать от работы. Потому что жена это сердце мужа. Жена – это сердце мужа. Бог мужчине дал женщину для того, чтобы она говорила ему о всех своих его недостатках. При этом интересно знать, что женщина даже не подозревает, что у ней недостатков в 5 раз больше. Она искренне видит недостатки своего мужа и настаивает на том, чтобы он избавился от них всем своим сердцем. И при этом женщина не знает, что своих недостатков она не видит совсем. Потому что если бы она видела свои недостатки, она никогда бы на мужа не наезжала. Бог так интересно устроил, чтобы жена помогала мужу развиваться. Дети, они ее мучают. Женщину мучают дети, женщина мучает мужа. И так все очень гармонично существует. Ваш вопрос.
У меня вопрос, мне надо передать его человеку. Сын наркоман. Наркотики, ну вот легкие, современные, такие, дискотечные, как-то там что-то такое. Как помочь? Он очень хочет от этого освободиться. Он старался, уже ездил к православному батюшке на выпить, на вычетку. Вот вся такая ситуация.
Садитесь, спасибо за вопрос. Я вам сейчас расскажу одну историю. Жили несколько друзей наркоманов. И один из них обдолбался настолько, что он исхудал очень сильно. И вот-вот он должен был уже оставить тело. И этого наркомана подбросили на ступеньки ведического храма одного. И когда вайшнавы, монахи открыли дверь храма, они увидели на ступеньках человека, который умирает от наркотиков. Истощенный, замученный, полуживой, взгляд стеклянный совершенно. Они взяли его в храм и начали его кормить освященной пищей. Он начал быстро восстанавливаться, этот человек. И постепенно, так как он находился в духовной атмосфере, у него абстиненция, то есть вот это вот чувство наркотической зависимости пропало сразу же. То есть оно его вообще не мучило, потому что чувство наркотической зависимости возникает под влиянием духов. Духов. То есть это зависимость от духов. А когда человек находится в храме, там молитва людей, она вышибает из этого места духов. В храме нет духов. Они могут там жить, потому что им там очень жарко. Они перегреваются от молитвы. Там, где есть Бог, духи не могут злые жить. Вот, поэтому он не чувствовал ощущения, он не выходил из территории храма, боялся выйти за территорию храма, потому что чувствовал, что опять на него нападут духи, и он жил в храме и восстанавливал свои силы. Постепенно он начал готовить на кухне, а монахи все время выходили, занимались духовной практикой, распространяли священные книги людям. И он тоже захотел это делать, и постепенно он начал распространять священные книги. Прошло несколько лет, и он стал очень возвышенной личностью, и впоследствии он стал духовным учителем нашей духовной традиции. Высочайшей категории человека, очень возвышенным и чистым. Тишина в студии. Второй случай. Один человек подошел ко мне, я читал молитву просто на берегу реки. Мы поехали всей командой почитать молитву на берегу реки, отдохнуть на природе. Отдохнуть означает почитать молитву, пообщаться о Боге. Настоящий отдых самый лучший на природе. Это было на Волге, там такие склоны песчаные, глинистые. Я вырыл там себе норку такую в этом песчанике, сел туда, солнце на меня не попадало, и погрузился в молитву. И я сидел, смотрел на воду, и передо мной прям появился человек, который стоял возле воды и что-то хотел делать. И он уже вроде захотел, уже собрался что-то делать. Я думаю, и как-то мне было страшно смотреть на то, что он хочет делать. Хотя я не знал, что он хочет делать. Он обернулся и испугался, увидев меня. Потому что там никого не было, это был остров. И он увидел, что я его смотрю на него. И он подошел ко мне и сказал мне: «Добрый день». А я молился в это время. Я говорю: «Вы знаете, я молюсь». Он говорит: «Ну, мне нужно с вами поговорить». Я говорю: «Ну, хорошо, давайте только 5 минут». Он говорит: «Хорошо, я быстро. Я чувствую, что я могу с вами об этом поговорить. Я пришел утопиться сюда. Вот. И, увидев вас, почему-то решил с вами поговорить. Перед тем, как утопиться». Я говорю: «А почему вы решили утопиться?» То есть обычно: «Не топись!» Но я такой другой склад характера. Я решил просто поговорить с человеком. Мне как бы спокойно отнесся к тому, что он решил утопиться. Вот просто я его понял. Говорю: «Да, утопиться, ну нормально. А причина?» И он говорит: «Потому что я употребляю наркотики. И я не могу бросить, потому что меня мучает абстиненция, и я уже чувствую, что если я дальше буду употреблять, то я умру от цирроза печени или от других поражений. То есть я лучше утоплюсь, чтобы не мучиться. Потому что когда я стану слабым, воля ослабнет очень сильно, я не смогу уничтожить себя. Лучше мне сейчас утопиться, чем потом, потому что я чувствую, что мне осталось немного жить». Я говорю: «Разумно, все правильно». Он посмотрел на меня, говорит: «А варианты есть какие-то?» Я говорю: «А вы что, если я что-то скажу вам, вы это сделаете?» Он говорит: «Сделаю, у меня нет выбора». Я говорю: «Идите, станьте монахом, идите в монастырь и живите в монастыре». Он говорит: «А в какой традиции духовной?» Я говорю: «В какая вам нравится?» Он говорит: «Да мне нравится, что вы делаете». Я говорю: «У меня ведическая традиция». Ладно, я понял, пошел. Потом я приехал в Казань, когда с лекциями увидел такого человека в красных одеждах. Сейчас он уже женился. Он подошел ко мне, посмотрел на меня, говорит: «Спасибо, вы мне спасли жизнь». Я говорю: «В смысле?» Ну, обычно так люди подходят, они придумывают, преувеличивают там. Я говорю: «Ну как я вам спас жизнь? Неужели правда я спас жизнь?» Он говорит: «Ну да, то есть помните, река, вы там, норка». Я: «А, это вы?» Говорю: «Не узнал вас». И он мне рассказал, что он, когда приехал в этот храм, у него прошла абстиненция, ломки прошли сразу. Он был удивлен, потому что он не мог прожить даже 5 часов без наркотиков. И он приехал туда, жил там и ни разу ломок не испытал, вот этих вот. Почему? Потому что когда человек находится под влиянием духовной энергии, в атмосфере духовной, духи там уже не могут ничего сделать. Поэтому единственный выход в этой ситуации такой. Человек должен найти прибежище под сенью святого места и жить там безвылазно, хотя бы несколько недель, чтобы духи его оставили. То есть нужно находиться под прикрытием святых людей возвышенных. Это один способ избавиться от наркомании. Второй способ – это найти глубокого, такого настроенного религиозного человека, который бы непрерывно молился за него до тех пор, пока духи вообще бы не отвалились. Есть такие, есть, например, святой Зосима, такой был, жил под Донецком человек, он занимался такой практикой. Многие православные занимаются такой практикой. Человек приходит к ним и говорит: «Помоги, я болен». И любая болезнь связана с какими-то злыми влияниями. И этот человек начинает молиться беспрерывно за этого человека, пока это злое влияние не отстает. И так он избавил многих людей от болезней, от тяжелых, от святой Зосима. Таких искренних верующих очень мало. Надо искать. Если вы найдете такого человека, и он начнет молиться, то духом никаких шансов. Ваш родственник или близкий человек, там, кто знакомый, несомненно избавится от наркомании. Несомненно, без всякого сомнения. Я могу сказать, добавить ко всему этому, что мой опыт показывает, что все люди, которые впадают в зависимость от спирта или наркотиков очень серьезную, у них есть поражение на определенном слое энергетическом. Ну, этот слой называется маджа-дату, то есть это поражение, связанное с деятельностью нервной системы и психики. И мы эти поражения лечим корой деревьев. То есть мы ставим кору деревьев человеку на этот канал, который поражен. Она прочищает канал, и у человека пропадает такая жуткая зависимость. То есть социальная зависимость может остаться, но он разрушает отношения с людьми, с этими, и все. И он уже не наркоман. То есть кора деревьев может просто убрать вот эту физическую зависимость из-за того, что она вылечивает тонкий канал человека. А духи могут попасть только в сознание того, у кого ослаблены эти психические каналы. Так, шизофрения, психопатия – это болезни, связанные с этим маджа-дату, психическим каналом. И поэтому, когда канал этот прочищается, человек освобождается от психического заболевания.
Вы практикуете такое, да?
У меня есть много случаев, когда мы избавили от психического заболевания людей таким образом.
А где вы этим занимаетесь?
У меня под Краснодаром клиника.
А курение тоже?
Да, если человек сам сильно хочет бросить курить, такое условие, мы можем помочь.
Это туда можно приехать, записаться?
Можно приехать, записаться, да. Надо сначала выслать фотографию свою и написать жалобы. Мы посмотрим на вас и решим, возьмем мы вас или нет.
К вам ездили, мы ездили в Индию, и к вам ездит Людмила Севастополь. Из Крыма. Там, в Крыму.
Ей помогло, нет? Ей помогло, нет?
Я просто говорю, что он привет передавал. Я скажу, можно? Я еду на дичу, и я учу в данный момент. Только я хотела спросить. Я иногда так побегаю в дичу, что вы бывает два недели без лета. Ничего страшного.
Нормально, если вам лучше стало, то...
Я очень хороший результат. У меня серьезно такое заболевание считается. Но... В общем-то, все
глава
такие.
Так хорошо. Ну, бывает хорош, бывает, иногда мы не доделаем что-то. Сама медицина очень глубокая, иногда мы ошибаемся. Если человек настойчив, он еще раз приезжает, мы доделываем и все. У нас есть хорошие результаты с многими тяжелыми заболеваниями, в том числе с онкологией. Но обычно выраженная онкология не вылечивается. Если начинается только, то мы вылечиваем. Да?
В отношении дисплазии.
Да, можно вылечить. Но это не называется лечением, потому что этот метод не зарегистрирован в российской медицине, поэтому я не имею права даже это называть лечением. Вы меня за эти слова можете посадить. Ну, то есть это оздоровление. Согласно закону России, это оздоровительная методика. В Индии это бы считалось медициной, но здесь это оздоровление.
Скажите, пожалуйста, как на маленького ребенка влияет отец, с которым он живет, да, существование которого я никто не говорил? Вот его психическое здоровье, также мои отношения с этим.
Вы серьезно хотите, чтобы я вам ответил на этот вопрос?
Да.
Тогда вы должны быть готовы к моим вопросам. Готовы? А почему этому ребенку об отце никто не говорил?
Внуку сейчас 4 года, и вот мы обсуждаем, когда в этом стоит.
Есть уже другой мужчина, с которым вы живете?
Да, есть как бы отец, с которым он живет, который он считает отцом. И этот вот отец...
А тот не претензии к тому, что его считает отцом другой или нет? Тот, который настоящий отец, он претензии или нет? Он хочет с этим... Он хочет с ним строить отношения или нет? Он хочет, выражал желание строить с ним отношения?
Мы ни разу не разговаривали, но выражал желание.
А сейчас выражает?
Ну, последний раз, несколько месяцев назад, да, было такое предложение, это было. На момент, когда я забеременела, я был согласен строить со мной семью. И вот на протяжении беременности, когда мы друг друга мучили, он не был готов строить со мной семью. Поэтому...
Он сейчас женат, нет?
Я не знаю. Я думаю, что у него много женщин. Я была одной из них. Поэтому, когда появился человек, который предложил мне создать семью, это еще было до рождения ребенка, я прекратила с ним всякое общение.
Вы знаете, вы должны сейчас объяснить этому человеку, что он не имеет прав на этого ребенка, потому что он бросил вас в момент беременности. Это очень большой грех по отношению к женщине. Беременной. Надо ему объяснить, что он не имеет прав на этого ребенка, потому что он не хотел на этого ребенка иметь прав. Он должен быть серьезным и отвечать за свои поступки в жизни, потому что у вас уже есть настоящий отец этого ребенка. И вы будете считать, что что этот ребенок должен воспитываться именно этим человеком, этим мужчиной. Теперь, когда ребенок подрастет, и он будет зрелым уже психически, вы можете ему сказать, что на самом деле твой отец — это тот, кто тебя вырастил, но зачал тебя другой мужчина. Но согласно моим представлениям и представлениям древней культуры, кто бы человека ни зачал, его настоящим отцом является тот человек, который отдал ему свои силы и свою жизнь. Ну, зачатие — это всего лишь механический процесс. Часто люди, они зачиная ребенка, даже и не хотят его зачинать. Они просто наслаждаются этим процессом и все. По-настоящему отцом является тот, кто вырастил, отдал силы человеку. Поэтому так надо объяснить этому ребенку, чтобы не травмировать его психику. И когда вы объясните, вы можете ему дать возможность пообщаться с этим человеком, который его зачал. Чтобы он понял, что он ничего общего с этим человеком вообще не имеет в своей жизни.
Ну, то есть его жизнь сейчас на него влияет на ребенка никак, а мое отношение, допустим, негативное.
Ваше негативное отношение, несомненно, влияет на ребенка. И если вы к нему негативно относитесь, к человеку, который зачал в вашем лоне ребенка и дал вам такую милость, это значит, что вы скупой человек, недостойный такой милости. Вам надо простить этого человека и... быть ему очень благодарной, что он подарил вам вашего ребенка. Очень благодарной надо ему быть за это. И тогда в вашем сердце восстановится справедливость, и ребенок не станет для вас наказанием в вашей жизни. Женщины никогда не успокаиваются в своем желании, любопытстве узнать побольше. Никогда. То есть, если один вопрос, значит второй. Если второй, значит третий. Никогда невозможно остановиться. Нет, не подростковый возраст. Я думаю, что в вашем случае это 25-26 лет.
Если ему кто-то скажет из окружающих, то об этом
практически все знают. Значит, что вы должны в возрасте 8-9 лет, когда ребенок реально, человек начинает соображать, все объяснить ему. Но объяснить именно так, что настоящий отец вот этот, а тот просто зачал, и все. И если тебе будут говорить по-другому, как-то не верь им, потому что они заблуждаются. И объясните ему то, что я объяснил вам. Что сам процесс зачатия не означает ничего. Потому что люди могут сексом заниматься просто ради удовольствия. По-настоящему отцом считается тот, кто выносил, кто отдал свою жизненную силу человеку. Отдал им свою судьбу, свою жизнь. Это так считают веды, да?
Спасибо. Я бы хотела вас спросить. Моя старшая дочь, она очень восприимчива. И пугается...
Так же, как вы. Ну, в чем тогда...
Скорее, какой-то критик. Причем даже не передрес, а просто наблюдаю, там, непослушные детей, например. Вот. И в школе я сейчас на первом классе. Бывают ситуации, когда ей нужна помощь учителя. Ну, стесняется. Как мне помочь ей научиться спокойно и уверенно проявлять свои потребности, просить о помощи и так далее?
Садитесь. Вот, допустим, если мальчик хочет кого-то ударить все время, Это плохо или хорошо? Плохо, наверное. Смотри, так природа устроила, что грехи в женском теле воспринимаются как очень мило. Что-то такое нормальное, хорошее. А грехи в мужском теле воспринимаются как зло. Поэтому у мужчин есть возможность развиваться. Все мучаются, и грехи. А женщину никто не трогает. И это правильно. Первое, что нужно понять, что застенчивость вашей дочери – это проявление эгоизма просто. Это не проявление какого-то уникального, такого чистого, возвышенного свойства. Это просто вид грехов, которые сидят в ее сердце и не дают ей возможность нормально жить. Второе, что вы должны понять, что в данном случае это также означает, что вы не сможете просто взять и избавить ее от этого. Что это болезнь, которую надо просто принять у своего ребенка в своей жизни. И, соответственно, а так как человек болеет, ему надо создать особые условия. Поэтому надо найти такого преподавателя, который бы не вызывал у нее вот этого чувства страха. И пускай он ей преподает. Или искать такую среду, в которой бы она не чувствовала себя вот так вот застенчиво. Часто застенчивость пропадает, если человек находится в какой-то среде больше полугода. Сама по себе пропадает. Любая девушка застенчена в отношениях с молодым человеком, допустим. Но если она с ним поживет год, то она его начинает гонять по подоконникам. Почему? Потому что девушка, она очень застенчива с чужими людьми. Когда она с кем-то поживет какое-то время, то ему хана потом наступает. Почему? Потому что застенчивость заканчивается, и она уже господствует над ним, власть устанавливает свою. Поэтому у любой женщины есть такая склонность в характере. Сначала она очень застенчива в отношениях, а потом постепенно устанавливает власть над другим человеком. Точно так же ваша дочерь. Надо побыть ей в какой-то среде 3-4 месяца, и она уже там будет в порядке наводить. И застенчивость закончится. Превратится в противоположное качество за всем. Ее, ну так же, как у вас. У всех женщин все так же работает одинаково. Ваш вопрос.
Олег Геннадьевич, у меня тоже вопрос про деятельность. Это в том, что мне очень сложно определиться вот уже какое-то большое количество времени. У меня есть карьера, которая, в зависимости от моего желания, справа дальше хорошо. Хотя как бы, ну, я изначально это восприняла как какой-то временный вариант, я не собиралась этим заниматься. У меня есть очень большое желание заниматься творческой деятельностью, но у меня вообще не получается. Ну, как бы у меня к этому есть способности.
Нет, подождите, творческая деятельность вам дана для того, чтобы просто развиваться. Почему не получается? Вы хотите из всего деньги делать, что ли?
Я бы хотела это делать.
Ну, вот представьте, вы вот смотрите, вот вы подходите к своему мужу, и чтобы из каждого поцелуя вылетал доллар. Это возможно, нет? Возможно, нет? Нет. Ваша творческая деятельность – это тоже такой же поцелуй, только по отношению к Богу. Вы должны это для Бога делать, потому что творческая деятельность вам предназначена в жизни для того, чтобы вы развивались как личность. Но как всегда, когда человек в чем-то развивается, он делать должен это абсолютно бескорыстно. Есть два вида деятельности. В одной из видов деятельности человек делает это для того, чтобы выживать, как-то жить. И бизнес вам дан именно для этого, так вот. А творчество вам дано для развития. Развитие означает бескорыстная деятельность. Означает, что человек в ней не должен даже помышлять о деньгах.
Если вы будете плохо работать, то человеку не нравится. Что делать?
Не работать совсем, значит. Пускай муж работает. А?
Муж не работает.
Муж не работает?
Муж не работает.
Ну, работайте поменьше, чтобы муж был. Чтобы муж был, для этого надо больше заниматься женщиной с личными вопросами. Тогда появится муж. Если вся сила идут на работу, то мужа не будет никогда. Даже если там все получается. И у всех женщин, садитесь, есть одна проблема. Знаете какая? Они безумно жадные. Жадные. Это означает, что им очень хочется иметь комфорт, достаток, квартиру, деньги и все прочее. И они за это должны, готовы погубить свою судьбу. Женщина никак не может отказаться от денег. И кажется, лучше я удавлюсь, чем не буду деньги этими. И она теряет себя. В результате она не замуж не может выйти. Почему? Потому что женская энергия идет или в работу, то есть в деньги, или в мужа. Если женщина не думает о своей личной жизни, она никогда не создаст ее. Потому что надо хотеть создать семью, вкладывать в это силы внутренние, молитву, время, отношения, общение. Все это нужно вкладывать, чтобы создать семью. Когда женщина очень много работает, у нее нет ни сил, ни времени, ни отношений, ни общения, ничего.
Мне просто нравится работать, мне нравится заниматься делом.
Только что говорили, что вам не нравится.
Нет, вообще мне нравится много работать. Мне нравится, как мы как-то реализовываться.
Вам не надо много работать. Работайте столько, сколько у вас нужно для того, чтобы было достаточно денег. Я вижу, что вы работаете больше, чем необходимо. Работайте только сколько необходимо. И пускай все будет по воле Бога идет дальше. Может, по чуть похуже бизнес будете, но зато у вас будет свободное время для того, чтобы вам создать семью. Но вам даже не надо помышлять бросать сейчас эту работу, потому что вообще без штанов останется. Надо продолжать эту работу. Творчество вам не даст денег. Вот та работа, которая у вас есть, это то, что вам Бог дал уже для того, чтобы деньги были. Деньги — это, знаете, штука такая очень приземленная. Работаешь, получаешь деньги, все. Не надо из этого создавать вот это вот все. Вот. Женщины часто думают, вот я хочу вот это вот, и еще деньги плюс. Ты не слишком много хочешь вообще? Деньги означают унижение. Деньги зарабатываешь, ну будет страдание какое-то от этого. Ничего страшного. Хочешь творчество, пожалуйста, творчество, но без денег. Когда женщина выходит замуж, она выбирает творчество, без денег выбирает. Это правильно. Пусть муж деньги зарабатывает, а будет творчеством заниматься. Правильно? Сейчас мужа нет, значит, надо работать. Но немного. Потому что жадность фрая разгубила, называется. Надо работать немного, чтобы вы были в форме. Когда женщина много работает, у нее личка несчастная, замученная. Такая. Никому она такая не нужна. Такая. Заработанная. Хоть она богато выглядит, ты на машине. Если она заработана, никому не нужна. Женщина нужна какая? Такая, знаете, незаработанная такая, спокойная. Да. Такая, она может всю силу свою любви отдать мужчине. Она свободна от всех таких занятостей, такая она, такая спокойная, свободная. И у нее только энергия любви внутри, все. Мужчина думает, о, то, что я хотел как раз, все. А если женщина мученная с работы, он думает, ой, это я не хотел такого никогда. Зачем мне это надо? Лучше бы не спрашивала, да? Знание всегда дает сначала яд, потом нектар. Потом будет счастлив от этого ответа со временем. Да, все переварит. Наш вопрос.
У меня есть такой недостаток, я не могу до конца принимать людей. Как-то учиться до конца принимать людей, любить их до конца.
У всех есть вот то здесь сидит, такой недостаток. Хочу... А вы хотите? Хорошо, садитесь, я вам отвечу на ваш вопрос. Когда вы будете поклоняться духовному учителю в состоянии глубокой веры и желая жить для него всем своим сердцем, в этот момент, когда вы это будете делать, вы почувствуете, что такое высочайшая духовная близость. И когда вы почувствуете эту высочайшую духовную близость, тогда вы точно так же начнете молиться за всех других людей, которые вас окружают. И вы также поймете, что та близость, которую вы хотите с ними иметь, на самом деле не является близостью, а является просто тем же самым, что и собаки делают рядом друг с другом. Они просто друг друга обнюхивают, облизывают, а потом, если что не так, они гавкают и кусают. Допустим, две собаки могут очень сильно облизывать друг другу, но когда им кидают кость, они начинают драться, грызться и просто готовы порвать друг друга. А потом, когда они съели кость, опять лижут друг друга и облизывают. Это называется собачья жизнь. Люди часто вот эти сентименты воспринимают как то, что надо действительно делать в отношениях с людьми, не понимая, что настоящая дружба возможна только между святыми людьми. Все остальные, они дружат только до тех пор, пока им это выгодно. Надо поэтому понять, какие отношения строить с людьми. Надо сначала установить отношения правильно со святым человеком, а потом всем людям в своем сердце выражать любовь и мысленно молиться за них. Но при этом не надо думать, что вот эти вот близкие отношения сю-сю-мусю, это и есть настоящая дружба. В этих отношениях никогда не будет полного счастья, потому что эти отношения также устанавливаются для удовлетворения чувств, а не для помощи другому человеку. Настоящая помощь другому человеку всегда происходит только на расстоянии, в состоянии глубокой молитвы. И эта глубокая молитва, именно она возрождает жизнь человека. Можно любому человеку помочь. И это будет в твоем сердце по отношению к нему дружба. Но это делается только на расстоянии, только с помощью молитвы и с помощью святого человека, с которым вы уже установили свои отношения. Потому что в этом мире человек беспомощный. Гордые и независимые люди думают, что они могут кому-то помочь. На самом деле мы здесь все очень беспомощные, мы даже себе помочь не можем. Когда человек устанавливает отношения с Богом, он наполняется божественной силой и становится очень могущественным. Он реально может, потому что он служит Богу и святому человеку, реально может эту силу отдавать любому человеку, просто молясь за него. И этому человеку реально помогает немедленно. Тогда человек начинает чувствовать, как надо правильно жить и заботиться о других людях. Вы сейчас пока не занимаетесь этим правильно. У вас внутри много гордости и амбиций. Но я все равно, так как я уже как бы чувствую себя, что я старею, поэтому я начал людям говорить все, что надо им говорить, независимо от того, как они ко мне относятся после этого. Это признак того, что человек уже впадает в старческий маразм. Поэтому я вам и говорю все это из-за своей душевной простоты. Простите меня за это.
Я вам очень рада.
Спасибо вам. Ваш вопрос, да.
Я такая ситуация. Я была благобрательная, двое детей, и в 2006 году мой бывший муж взял кредит. Я поручила, как жить дальше?
Вас обманули, то есть. Вы слышали, нет? Хоть это твой муж, хоть это кто для тебя. Если кто-то берет кредит, никогда не будьте поручителем. Никогда. Пускай он сам будет поручителем. Никогда не будьте никому поручителем, потому что это очень опасно. Это реально приведет к огромным проблемам потом вас.
Так это банковская система такая. Нас уже нужда.
Никогда, никогда не будьте никому поручителем, какая бы система ни была. Потому что, несомненно, это крючок, на котором потом придется висеть. Никогда не соглашайтесь ни перед родственником, ни перед сыном, ни перед женой. Никогда не соглашайтесь быть поручителем. Потому что это значит, что вы попали в западню судьбы. Если судьба захочет на вас наказать, она обязательно это сделает. Вы наказаны судьбой. Что делать? Ничего не делать. Жить. Попытайтесь заставить этого человека самому выплатить этот долг. Вы можете у него взять его собственность или нет? Как нет?
Все у него. При разводе вот все себе я ничего.
Хорошо. Почему вы не можете сейчас забрать у него все назад? Вы же выплачиваете деньги.
Нет, выплачивает пока он. Ну, пока он не выплачивает, поэтому сейчас банк уже начал как бы наезжать на меня.
Поставьте ему условие, если вы будете выплачивать, значит, он должен вам отдавать часть собственности.
Это такой человек, что нужно.
Да при чем тут человек? Вы общайтесь с юристами. Пытайтесь себя...
У меня сын юрист. Вот сейчас вот он занимается как бы нашими проблемами.
И?
Недвижимость не хватит, той, которая он брал.
Или кредит хватит.
Знаете, в чем проблема? В том, что вы не верите в Бога. Потому что сейчас Бог вас поставил на колени. Я это вижу. Вот как только вы начнете ходить в храм и молиться, проблема решится сама сразу же. И вы поймете, за что вам эта проблема. Она за что, что вы погрузились очень сильно в материализм. Человек живет только для отношений с Богом, только для духовной жизни. Когда человек не живет для такой жизни, то Бог его ставит на колени. Он показывает ему, что он в безвыходной ситуации, у него нет никакого выбора. Я в Алма-Ате, когда читал лекции, я общался с одной женщиной. Она... Это для вас, видите, упало. Значит, внимание, правильный ответ. Я вам предупредил, что когда я говорю что-то важное, то все чихают, кашляют, звенят и все прочее происходит. Эта женщина, она подошла ко мне, она тряслась, бледная была. Она сказала, что она находится в кабале финансовой у очень богатого человека. Если она не может ему отдать эти деньги, и он сказал, если ты мне не отдашь эти деньги, я просто тебя прибью. Но она не могла отдать, просто она попала в эту ситуацию, у нее не получился свой бизнес, и как бы человек, у которого она взяла средства, оказался очень суровым. И я ей сказал, что у вас есть только один выход. Вы должны серьезно молиться Богу. И Бог вам даст знание о том, как вам надо дальше жить. Она начала молиться и пришла ко мне. И она говорит, я почувствовала в сердце такой ответ, что должна прийти к этому человеку и сказать ему, делай со мной что хочешь, но самое лучшее, что можно со мной сделать, это взять на работу себе. Я буду работать на тебя, я хороший специалист, буду тебе помогать в бизнесе, и часть зарплаты ты мне отдавай на жизнь, а часть зарплаты ты мне, я бери себе за выкуп этих денег. Я говорю, это идеальное, идеальное, гениальное решение. Она пришла к этому человеку, он согласился. И потом она столько с пользой ему принесла там, на этой работе, что он ей все остальное простил просто. Она столько ему денег дала, и все, у них великолепные отношения. Поэтому Бог решает все ситуации. Но если человек не хочет, хочет своими силами все делать, он не хочет молиться, тогда Бог его ставит на колени и делает ситуацию абсолютно безысходной. Ваша ситуация не безысходная. Просто Бог хочет, чтобы вы начали ему молиться, и все. Я так вижу ситуацию. Начните заниматься духовной практикой, и вы увидите, что в течение месяца или двух все разрешится спокойно, без всяких проблем. Все, значит, мы закончили. А вопросы всегда есть. Вы ничего не услышали сегодня? Вы ничего не услышали? Вы скупой человек просто. Это ответ на ваш вопрос. Вам надо победить скупость в своем сердце, потому что вы получили очень столько важной, полезной информации сегодня, что этого должно быть для вас достаточно. Но если вы хотите именно на свой ответ вопрос, знайте, что в этом мире всем управляет не ваше желание, а желание Бога. Если Бог хочет, чтобы человек получил ответ, он получает. Если он не хочет, значит, он не получает. И упрямство для этого не поможет. Получили ответ на свой вопрос? Спасибо вам большое всем. Извиниться перед всеми, кого я обидел. Потому что меня посадили сюда для того, чтобы я говорил правду. И я старался это делать с любовью. Если вы не почувствовали любви в моих ответах, то я извиняюсь перед вами, перед всеми. Во время этих бесед я стараюсь быть предельно искренним и честным с вами. Еще хочу сказать напоследок, что старший – это не тот человек, который должен решать мои проблемы. Старший – это тот, кто дает правильный путь. Старший – это не тот человек, которого, нажав на кнопку, можно взять назад решение проблемы. Заплатив за кнопку и нажав на кнопку, ты получаешь правильный ответ. Отношения старшим так строиться не должны. Понимаете, старший – это не тот, кого надо эксплуатировать, нажав на кнопку и получив правильный ответ. Правильный ответ человек получает в жизни как награду от Бога за то, что он правильно живет. Если человек не получил этой награды, он не должен выдавливать из старшего свой ответ. Это не является правильным поведением. Такое отношение со старшим является оскорбительным. Старший имеет право отвечать, имеет право не отвечать. Отношения со старшим должны быть смиренными, а не оскорбительными, иждивенческими и потребительскими. И тогда Бог в этих отношениях участвует. Если отношения становятся потребительскими, Бог не участвует. Не Бог в сердце сказал: «Стоять! Достаточно!» Понимаете, время пришло заканчивать эту беседу. Поэтому все, кому не ответил, вы должны понять, что это не моя проблема. Это ваше отношение с Богом. Хорошо? Спасибо вам.